Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, и сейчас время для постоянной рубрики «Что вы помнили». Я рада представить вам нашего гостя. Это председатель общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович, со всеми вас праздниками прошедшими и приближающимися.
Спасибо. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, конечно, и сегодня-то очень важные церковные дни. Эти дни и завтрашние будут... крещение, сегодня Богоявление.
Алексей Александрович, ну мы с вами первый раз встречаемся в этом году, и, наверное, все-таки некий есть смысл подвести итоги прошлого года, так уж принято как-то вот начиная Новый год, подводить итоги прошлого, строить планы на будущее. Чем завершился, чем заполнился для вас тот 2010 год?
Знаете, каждый год какой-то штрих вот к нашей деятельности. И, естественно, багаж какой-никакой. И когда я вот действительно, ну, к своему общему собранию, когда у нас будет общее собрание 20 января, это на всякий случай, уважаемые радиослушатели, знаете, я вас приглашаю на наше общее собрание. Это каждый третий четверг месяца, каждый третий четверг. Мы в 3 часа собираемся в доме офицеров, окружной дом офицеров на Первомайской и Луначарского. И вот в 3 мы там собираемся. Ну и к этому дню, вот к 20-му, я обычно готовлю данные, что там, ничего, хотя бы краткие. И вот посмотрел, меня самого поразило. Значит, в данном случае я посмотрел, какие у нас были вот данные за прошлый год. И подсчитал, что мы имели выходы в средства массовой информации 144 раза, как говорится. Это довольно-таки крупные, не всякие это мелочи, а вот такие значительные выводы. И вот в наших радиопередачах, в частности, вот по радиостанции «Воскресенье», я почитал, мы процитировали более 100 имен, а всего вот по газетным публикациям, по выходам радиоэфир, значит, одна на всех победы, и другие 217 имен. Это для меня было очень интересно. Это не просто ответы на письма. На письма мы отвечаем еще гораздо больше, потому что не каждое письмо, как вы знаете, может войти в эфир или там в печать. Есть просто моменты, которые представляют интерес сугубо только для того человека, который нам написал. Так вот, 144, это получается, что 12 месяцев по 12 выступлений в месяц. И в газетах, и радио, и в журнальных публикациях, и в книгах, это вот примерно такая вот картина. Ну, в частности, взять наши с вами выступления в радиостанции «Воскресенье», это ровно 26. Ну, а письма, так сказать, тут что говорить об этом? Я уже коротко сказал, вот эти 144, и это касается в основном-то, в большинстве своем, люди интересуются судьбами своих родственников, дедов, прадедов, отцов, дядей. И, конечно, вместе с тем, хоть это вот и много, вроде бы и должно меня в чем-то радовать, что такого обилия писем и обилия вот этих запросов. А с другой стороны, задуматься можно и надо задуматься, почему так много неясного было в прошлое десятилетие для родственников. Почему по прошествии 65 лет после окончания войны и 70 лет в этом году будет начало войны Великой Отечественной, так называемой, люди до сих пор не имеют сведений, что случилось и где захоронены. Это, конечно, страшное и несмываемое пятно в отношении прежней власти вот к нашим соотечественникам, которых даже не удосужили родственников тем, чтобы сообщить, где, что и как. И вот мы робкими своими, ну, может быть, не всегда большими силами открываем эти страницы. Как это ни странно, это не должно быть. Это данные по погибшим, по пропавшим без вести должны были сообщаться родственникам первые недели, первые месяцы, как это случилось, а не через 60-70 лет. И, конечно, вот это тоже подчеркивает нашу прежнюю действительность. И благодаря новым временам, благодаря, можно сказать, и позиции Русской Православной Церкви, в данном случае вот радиостанции «Воскресенье», кому-то удается вот эти данные получить. Ну и еще хотелось бы сказать, значит, что бы хотелось новое ввести в новом году. Вот мы в наших передачах будут называться преимущественно найденные мною еще и попутно люди, солдаты, уральцы, о которых пока не было писем, запросов. Ну, а вдруг кто-то откликнется. Почему попутно? Потому что, положим, находишь судьбу одного солдата. Вот я сегодня об этом постараюсь на одном примере показать, по одному запросу. А рядом еще уральцы. И у них такая же судьба, такая же безвестность. И мы будем давать вот эти данные, что, может быть, кто-то там, если не сам родственник услышит, то знакомый подскажет своим знакомым, что вот так и так, не про твоего ли отца говорилось там. То есть, прошу внимательно, уважаемые радиослушатели, относиться. Ну и еще хотелось бы, чтобы вы могли всегда, когда начинается наша передача, подготовить заранее бумагу, авторучку взять, потому что кое-что записывать надо будет. Ну, в частности, вот, хотелось бы, чтобы записали, как можно наши с вами радиопередачи послушать не только через вторник, но и в удобное для вас время, потому что на портале, то есть в интернете, есть эти радиопередачи. Они записаны, слава Богу, и в любое удобное для вас время, уважаемые радиослушатели, вы можете выйти, если есть такая возможность, у внуков там или у кого, чтобы прослушать эту передачу. Вы можете записать латынью «Праврадио», очень просто, «Праврадио.ру». И там, когда вы наберете в интернет, выходя «Праврадио.ру», там в аудиоархиве найдете нашу программу «Чтобы помнили», она называется. И там можно в любой для вас день выбрать наугад или, значит, уже знаете, что вот была такая-то передача, тогда-то, и можете послушать в любой момент. Ну и, конечно, в конце я еще скажу адрес, по которому желательно нам писать и сообщать телефоны, но это в конце. Ну, а сегодня немного о письмах. Начну вот с такого. Из Каменско-Уральского от Ирины Евлампиевны Маклашовой пришло письмо, и она вот просит уточнить судьбу отца, пропавшего без вести в 43-м году на фронте. Ну, я в данном случае к Ирине Евлампиевне обращаюсь. Если вы указали и место рождения, и призыва, и некоторые детали из его биографии, вот и тем не менее поиск не дал новых данных. Среди Шмаковых, это фамилия отца, а их много, не выявлено ни одного Евлампия. Более того, нет Шмаковых с инициалами, даже ЕН. Ни по Каменско-Уральскому, ни по Астрахани, ни по Горькому. Это те места, где вы упоминаете, где он находился или мог находиться. Если считать, что в Центральном архиве Минобороны указаны все без пропусков погибшие воины, то искать надо среди пришедших живыми с фронта. Кстати, вот на сайте победителей есть такой сайт, его нет. То есть там в этом сайте победителей указаны только фамилии живых участников войны по состоянию на 2005 год. И тем не менее, не теряйте надежды. Наше время не только закрывает, но и открывает новые архивные тайники. Вот таких писем немало, как, положим, от Ирины Евлампиевны, когда, ну, не находится ничего нового, но хотя бы это знаете. Интересное тоже письмо. Это из Петрокаменского пригородного района Свердловской области. Пришло письмо от Валентины Забродской. Она разыскивает сведения о гибели Овчинникова Андрея Абакумовича, 1909 год. Это она пишет о судьбе, хочет узнать о судьбе отчима. Из ее письма следует, что он родом из села Южаково пригородного района, откуда и был призван в октябре 41-го. Служил в 332-й стрелковом полку 241-й стрелковой дивизии. Это вот их сведения, которые они сами, как говорится, накопали, открыли. В В семье солдата сохранились предания, что он воевал в Новгородской области, где полк вел оборонительные бои в районе населенных пунктов Заборовье, Федьково, Молвотице или Молвотице, я тут не знаю, где ударение. А где точнее и когда погиб, не знают. Очистится пропавшим без вести. Ну, действительно, в книге памяти Свердловской области в томе 8 по Ленинскому райвоенкомату Нижнего Тагила, откуда он призывался, на странице 293, он числится пропавшим без вести в январе 42 года. Но когда я натолкнулся на документ, составленный после войны, в июле 46 года, я понял, откуда взялся январь 42 года. Вот и так, вчитываясь в эту анкету, составленную в райвоенкомате Петрокаменского района, со слов вдовы солдата Варвары Егоровны, где в то время она проживала в селе Южакова, и куда обратилась, разыскивая мужа, ну, указала, что письменная связь прекратилась в ноябре 41 года, и что больше ничего не известно. В конце этой анкеты, вот в пункте 15, там, где личное заключение военкома записано рукой военкома, считать погибшим нет основания. Анкета поступила в Москву, где чиновник управления по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и солдатского состава было написано ПРБВ, ну, короче говоря, если расшифровать это так, пропал без вести январь 42-го. Вот что и означает это, январь 42-го года. То есть, обычно там прибавляли пару месяцев, а то бывало и годы, как мы с вами в предыдущих радиопередачах об этом говорили. Вот, и, к слову, вот эти вот игры с цифрами и вообще со сведениями о без вести пропавших. По законодательству тех времен, семья пропавшего без вести, вдова и дети, не имела возможности получать пенсию за погибшего, покуда не получат местные органы власти из Москвы результаты прохождения и проверок данных по каждому солдату. И если судьба солдат была неясна в 41 году, то выдача пенсии приостанавливалась до окончания войны и последующего уточнения их судеб. Но, кстати говоря, вот и этот-то январь не последняя дата в судьбе Овчинникова Андрея Бакумовича. Вот другой документ от 21 мая 42 года. Это донесение о безвозвратных потерях 241-й дивизии за период с 10 по 20 мая 42 года. Он задержит точную дату, когда не досчитались воина. Это вот очень важная дата. 28 апреля 42 года. То есть даже не январь 42. 28 апреля 42. Его и с ним 14 однополчан отнесли к пропавшим без вести в один день. И, наконец, в том же именном списке безвозвратных потерь указано место, где вел бой полк в этот день, 28 апреля 42 года. Это в 1,5 километрах западнее деревни Соболева Демянского района Ленинградской, ну, ныне Новгородской области. Правда, при изучении этого списка я натолкнулся на то, что место рождения и призыва у Овчинникова другие. Не Свердловская, а Орловская область, Покровский район. Более того, в книге памяти Орловской области, в томе 9 на 163 странице, есть о нем запись, где указано, что служил он в 332-м стрелковом полку 241-й стрелковой дивизии, что пропал без вести. Все эти данные повторяются насчет вот дивизии и полка. Место не указано. Ну, я подумал поначалу, уж не однофамилец ли он, но тут же отверг эти сомнения, когда прочел, что его жену зовут также Варвара Егоровна, и это не совпадение. Родственница, написавшая письмо, могла не знать этих нюансов. В моей практике такое встречалось уже неоднократно. И если родственницам доведется посетить место гибели, побывайте в том месте под Соболево. Почтовый индекс, подсказываю, 175-330. Кстати, рядом и Заборовье, тот же индекс, 175-330. Это буквально все рядом. Это Демянский район, недалеко и Молвотицы. поскольку среди погибших в плену я не нашел его, можно сделать предположение, что он там же и погиб. Но в силу фронтовых условий не был учтен как погибший. Валентина Забродская также разыскивает сведения о Русине Павле Сергеевиче 1912 года. По ее данным, он родился в Режевском районе и был призван Невьянским райвоенкоматом в ноябре 1941 года. Полагают, что воевал в районе Западной Белоруссии или у границы с Польшей, так как в беседе с вернувшимся земляком на фронте они встретились, когда вот тот рассказывал, вернувшийся фронтовик, что они говорили о бандеровцах. И ее интересует, где и когда погиб Русин. Других сведений нет. Ну, кстати, если принять во внимание, что он был жив тогда, когда действовали бандеровцы, а это не ранее, чем 43-й год, то в документах можно ожидать подтверждения этого периода. Однако пока это не подтверждается архивами Министерства обороны. Дело в том, что, во-первых, в книге памяти Свердловской области, том 8, это по Нижнему Тагилу, по Ленинскому району, он значится пропавшим без вести в ноябре 41 года. Замечаю расхождение вот с данными родственников-то. В ноябре и призванный погиб, такое вряд ли могло быть возможным-то. И, во-вторых, в обнаруженной нами анкете, тоже вот анкета, заполненной райвоенкоматом в июле 46 года со слов разыскивавшей его жены Елены Владимировны, записано, что письменная связь прекратилась 31 июля 41 года, а личное заключение военкома пропал без вести с 31 июля 41 года. Но в Москве, как всегда, я беру уж это дело в кавычки, уточнили военкома, пропал без вести в ноябре. Вот эта запись и вошла в книгу памяти. Других данных по Русину не встретил. Ну а в-третьих, провел поиск по одной фразе вот в этой анкете. Там был записан воинский адрес по последнему письму с фронта. ПП-481-210-ОБС, штаб рота. Вот такие сокращения. Ну, полевая почта – это 481-я, понятно. А 210-й – это отдельный батальон связи, штабная рота. Как правило, при штабе вот эти батальон связи. А этот батальон связи входил в состав, это уже мои вот эти исследования, в состав 170-й стрелковой дивизии первого формирования. Было еще потом 170-й стрелковой, но уже второго формирования. Так вот, не зря говорю об этих формированиях, послушайте, какая тут судьба. Судьба у этой дивизии действительно трагична. К 1 сентября 41 года она уже понесла страшные потери. За несколько дней около 6 тысяч человек. Это половина штата по военному времени дивизии. Дивизия входила в состав 62-го стрелкового корпуса 22-й армии. А про 22-ю армию уже с вами говорили, она и формировалась-то на Урале. И вот эта армия, подчиненная Западному фронту, и в частности 170-я дивизия, она обороняла город Себеж, что на стыке Латвии и Белоруссии, вот в тех местах, и обескровленная попала в окружение в октябре 41 года. И дальше по документам военных она числится как погибшая юго-западней Вязьмы и была расформирована приказом ставки 00131, то есть совсекретно означает, от 27 декабря 41 года. Среди умерших в плену Русина Павла я не выявил, поэтому можно сделать предположение, что он и погиб-то в окружении в 41 году. А что касается бандеровцев-то, то могу предположить, что его земляк мог с ним говорить о бандерах. Это город в Молдавии, и в то время там об этом могли говорить. Это место, а не бандеровцы. Слушательницам вот эти воспоминания, когда женщины слушали вот этого фронтовика, могло послышаться о бандеровцах. Хотя во время войны чего только не случалось. Были случаи выхода из окружения, даже бежавшие из плена. И их нередко направляли на восток, на лесоповалы, в ГУЛАГи. Многие из них погибли безымянно. Выжив в фашистском плену, погибли безымянно у нас. Вот Забродский Валентина пишет, ищет еще сведения о женихе своей сестры, лейтенанте Южакове Арсении Степановиче. Вот они знают, что он был призван из Нижнего Тагила. Погиб 21 августа 44 года. Вот где только не знают. Ну, в найденном приказе Главного управления кадров Наркома обороны СССР от 13 октября 44 года под номером 132 записано, что он командир стрелкового взвода 690-го стрелкового полка, 126-й стрелковой Гомельской дважды краснознаменной дивизии, Гомельской дважды краснознаменной ордена Суворова дивизии. И он был убит в бою 21 августа 44-го. Кстати, было ему всего 19 лет. И от родственников, а кстати, вот для нас очень важно, чтобы помнили не только вот близких родственников, но и тех, которых вот по юности увязала вот эта сердечная привязанность. Это должно быть тоже не забываться. Вот. И от родственников он в своих документах указал свою старшую сестру Ческидову Марфу Степановну. Документ интересный, но главного в нем нет. Нет места гибели. И это обычное дело для приказов по офицерским кадрам того времени. Правда, последующий поезд дал нужную информацию. Я просматриваю именной список безвозвратных потерь офицерского состава 690-го стрелкового полка за период с 16 по 30 августа 1944 года. Нашел место его гибели и захоронения. Литва, Щауляйский уезд. А в книге памяти нашей области и в архивной справке регионального архива он был вписан без места. Он оказался по банальной причине. Почему? У Южаков по алфавиту оказался внизу списка, вот на этом листике-то, где полк именно представлял сведения, внизу списка, буква «Ю»-то в конце. И место его гибели сослуживцев-то было вписано в верхних строках. Нет, чтобы перенести и понять, что написано тоже, относится вот к верхним строчкам в этом же месте. В спешке или от утомления, или от небрежности исполнителя оказался офицер на 66 лет убитым неизвестно где. И родные при жизни не могли съездить на его могилу. Такие вот там дела. Ну и еще тоже письмо интересное. Орлова Федосья из рабочего поселка Уфимский Очицкого района просит найти сведения об Орлове Николае Ильиче, служившем в войсках связи с 43 по 45 годы. Призывался Очицким райвоенкоматом. Других сведений в письме нет. Ни года, ни места рождения. Ну вот что тут предпринять? В Центральном архиве Министерства обороны нет ничего о погибших с такой фамилией, как Орлов Николай Ильич. А вот среди фронтовиков на сайте «Победители» есть, я уже вам говорил, есть только не по Свердловской области, а в Тюменской области. Проживал по состоянию на 2005 год, когда составлялся вот этот сайт, Орлов Николай Ильич, родившийся 7 августа 1916 года. Имеет ли он отношение к разыскиваемому судить родственникам? Во всяком случае, других данных я не нашел. Еще интересные данные. Штейнберг Иван Петрович. Вот его разыскивает, он проживал до войны в Псковской области, на его Сокольническом районе. Разыскивает дочь Галина. Когда его призывали и куда, она не знает. Предполагает, что в первые дни войны. Поиск среди павших защитников Отечества положительных результатов не дал. И дочь сообщила, что он был этническим эстонцем. Вот это данные для меня как раз дали повод, что надо искать по-другому. В таком случае не исключаю, что он был мобилизован в трудовую армию. не в действующую армию, а в трудовую. Скажу, что поиски трудармейцев пока довольно-таки усложнены. По имеющимся данным и воспоминаниям бывших трудармейцев, можно сказать, что обращение с ними было, мягко сказать, полутюремным. Это многие свидетельства об этом говорят. Родственникам крайне редко становилось известно место их захоронения, даже тогда, когда они трудились рядом с местом проживания. Вот рядом жили, а родственникам не сообщали, где их захоранивали. Такие тоже письма были. Забыл сказать, что Новый год еще одним событием для памяти. Вот эти дни я получил новую книгу из Австрии от Петера Сиксля. Это замечательный инициативный человек, который составлял вместе, ну, с помощью сотрудников из соответствующих историков австрийских там и российских, составил новую книгу о гражданах России, погибших в Австрии в период войны. Это и военнопленные, и те, которые оказались погибшими, оказались, ну, умершими в захоронениях, кого отправляли насильно в Германию и в Австрию на трудовой фронт, остарбайтеры так называемые, чтобы, так сказать, в годы войны там то ли, ну, в общем, рыть окопы или делать какие-то сельхозработы и в шахтах и прочее, вот это вот рабсила. Также те солдаты, которые в 1945 году пришли и освободили в том числе от фашизма саму Австрию и погибли там. Эта книга довольно-таки емкая, 976 страниц в ней. Это тяжелая, большая, большеформатная книга. И, конечно, очень много там будет данных найдено по свердловчанам, что очень важно, по жителям нашей Свердловской области. Я уже кое-какие сверки сделал, где-то есть указания, что погиб, положим, в плену, но не указано место, а тут, слава богу, эти места есть. И даже фотографии представлены, как выглядят эти захоронения. То есть вот новая, уже не первая книга из Австрии, несколько книг из Германии мы получили прошлые годы, я об этом говорил. Так что вот из Польши еще не получили книг. Не знаю, будут у них получим или нет. Я думаю, что сейчас есть некоторое улучшение взаимоотношений. Можно на это надеяться. Помимо прямых запросов, еще вот косвенно выявляются судьбы солдат из Свердловской или с Урала. Там Челябинская, Тюменская области, такие вот данные. И мы будем вам, уважаемые радиослушатели, говорить и о них. Вдруг кто-то найдется из родственников, кто откликнется, кто узнает судьбу своих родственников. Ну, в данном случае мне пришло письмо. Потому что нас слушают не только тут, а, как вот ни странно, один наш слушатель, ну, с нашей, правда, подачи мы там говорим, что можете на таком-то портале слушать. В Германии наш россиянин живет, и он запросил, нет ли данных по Николаю Ивановичу Губарю, потому что, говорит, его судьба его интересует. Ну, и в данном случае они слушают наши передачи тоже, то есть весь мир вот этой паутиной прекрасной интернета увязан. Ну и я посмотрел данные по Николаю Ивановичу Губарю. Это лейтенант пограничных войск, он так о нем и написал, что говорит вот так вот. Хотелось бы знать детали, что там, чего с ним случилось, где, какие там данные. В данном случае, конечно, можно сказать однозначно, замечательные данные нашлись. Ну, как сказать, замечательные. Радостного-то особо нет, потому что человек погиб. Но хотя бы известно, что и как. И вот когда я стал искать сведения по Николаю Ивановичу Губарю, нашел первый документ такой. Это донесение о безвозвратных потерях, где Губарь Николай Иванович числится пропавшим без вести с 25 по 27 мая 1942 года в районе села Лозовенька Чепель. Вот такие данные. Дальше там, значит, указан отец Константин Иванович, то есть куда писать, чего. И довольно-таки странно, вдруг 44-й год. Что это произошло? Что тут было, когда не только он, но и Горбатка там же в этот день, Гуляев Сергей Митрофанович, Голубев Александр Николаевич, вот это Октябрьский район, и тут еще Голубев Михаил Константинович, то есть тут много Глебов, и все вот эти тоже в один день, вот в этот промежуток 25 по 27 мая 42 года пропали без вести. Что там произошло? А он был помощник начальника погранзаставы 79-го погранполка НКВД. Тогда это входило в состав 6-й армии. И рядом с ним тоже его сослуживцы. Что произошло, понять невозможно. Нашел другой документ, архивный документ, но это уже 44-го года документ, где написано, что лейтенант, помощник начальника погранзаставы 79-го погранполка НКВД 6-й армии, он был убит 24 июня 44-го года в деревне Погостище Псковского района Ленинградской области. Так это в документе 44-го года указано. Вот когда я посмотрел, вижу еще рядом, это вот 19-й по списку Губарь, а 21-й Волков Виктор Павлович из Свердловской области. Вот о нем никто не запрашивал. Я в данном случае для радиослушателей попрошу обратить внимание вот на этих наших земляках. Лейтенант Волков. Откуда он? Свердловская область, Верхотурья, улица Пушкина, дом 42, сам он 16-го года. Убит там же, в тот же день. Далее я смотрю, данных-то много про свердловчан. Была великая загадка такая. Что же случилось? Почему в одном месте такие разные люди? Не по фамилиям, а по одной судьбе. Почему в одном месте? И захоронены, и погибли. Вот я смотрю дальше. Свердловчанин Коновалов Иван Яковлевич из Верхотурского тоже райвоенкомата призван. Верхотурье, колхоз «Пролетарий», дом номер 5. В этот же день в том же месте. Пономарев Иван Макарович, это тоже лейтенант, все вот это офицеры, гвардия лейтенант, Свердловская область, Артинский район, село Суханка, он 1912 года, командир пулеметного взвода. Любчевский Григорий Иванович, или Степанович, в другом документе он написано, лейтенант, тоже в этот же день погиб. И еще Зуй Дмитрий Иванович из Челябинской области, Увильский район. Когда я посмотрел, был поражен чему, какой информации, что вдруг солдаты эти вот погибли в одном местечке, 244-я дивизия одного, 229-я дивизия другого, второго, 295-я дивизия у третьего, 41-я дивизия у четвертого, у пятого 56-я дивизия, 71-я дивизия там у шестого, у седьмого, который, слава богу, оказался ранен и подчислили в начале погибшим, из 97-й. В чем дело? Как так? А это оказалось тяжелейшей судьбы. Солдаты, офицеры, которые за какую-то провинность были включены в один батальон, штурмовой истребительный батальон, и погибли в один день. Но я думаю, что об этом мы в следующий раз продолжим этот разговор, об этом батальоне и об этих солдатах.
Да, Алексей Александрович, завершая нашу передачу сегодня, наверное, как всегда, мы назовем адрес для писем. Еще раз, может быть, напомню, что в четверг пройдет собрание ваше в Доме офицеров.
Уважаемые радиослушатели, ждем вас на общее собрание в Доме офицеров 20 января в 3 часа. Значит, и запишите адрес для переписки, те, которые, не могут приехать вот к нам в Екатеринбург. Адрес для переписки, индекс 620-075, 620-075, Екатеринбург. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Так что ждем вас и будем помнить.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И традиционно до новой встречи через 2 недели. Всего доброго.
До свидания. Всего доброго.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами перечне потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах лежим Россию спалшие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд, и пусть стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь.